Каиржан Альбазаров, казахстанец, проживающий в Дании, инженер-нефтяник по профессии и создатель подкаста о саморазвитии Find Your Bee – «Найди в себе внутреннего батыра». Несмотря на то, что он живет в Европе, Каиржан признается, что до сих пор находится в информационном поле Казахстана. О жизни в Европе, об отличиях менталитетов и внутреннем мире. Сегодня об этом обо всем. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «В поиске свободы». Здравствуйте, Каиржан.
Здравствуйте, Дана.
Ну, начнем, наверное, с простого вопроса. Как вы считаете, нашли ли вы своего внутреннего батыра?
Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. На самом деле вопрос такой многоуровневый и сложный. И я думаю, что того самого батыра-батыра я еще, наверное, мне еще предстоит найти.
Хорошо. Чтобы наши слушатели понимали, что означает внутренний батыр, это словосочетание, можете, пожалуйста, рассказать поподробнее?
Это означает быть в гармонии со своими желаниями, со своей природой, с пониманием того, кто ты есть, что ты любишь делать, что, возможно, часто может конфликтовать с общественными, культурными, семейными какими-то стандартами, моделями, и быть максимально свободным, максимально честным самим собой, в первую очередь. Вот это и есть для меня быть батыром. Тут нет никакой привязки ни к этносу, ни абсолютно ни к чему, да, ни к национальности, ни к гражданству, ни к полу.
Угу. В одном из своих аудиоинтервью вы сказали, что, заканчивая университет, вы мечтали стать нефтяником-агашкой на крутой тачке в Казахстане. Почему эта мысль перестала вас привлекать?
Угу. На самом деле, да, так и было. Я учился в КБТУ, и еще на первом курсе нам сказали, что за вами большое будущее, вы такие избранные. То есть пытались создать какой-то вот у нас веру в то, что вот нефтегазовая отрасль Казахстана будет управляться именно нами. Вы утвердили это желание. И у меня даже была такая визуализация на десктопе в компьютере. У меня был вид из офиса, кажется, Казмина Газа на Астану. Я вот думал, вот, я буду там сидеть и решать дела. И мне кажется, все бы так и шло, если бы я не уехал из Казахстана. Поехав во Францию учиться по стипендии компании Total, в которой сейчас работаю, я попал в поток, в группу, где, опять же, учились представители других стран, которые выиграли ту же стипендию, и получается, с каждой стороны по одному, по два человека. И тогда я понял, насколько я проигрываю в конкуренции международной, да, то есть одно дело быть в числе наиболее успевающих студентов у себя, и когда ты конкурируешь с китайцами, там, с голландцами, с венесуэльцами, тогда я, наверное, получил такую пощечину от жизни, да. Ну и, в принципе, последующие мои трансферы, да, из страны в страну, то есть после Парижа я поехал в Алмату, в Алмате был небольшой отрезок времени, поработал затем в Хьюстоне в Америке, в Дании на Северном море, на Буровой затем, в Актау, в таком колоритном, 3,5 года, вернулся сюда, в Данию, уже 4-й год здесь. И вот каждый выход из зоны комфорта это всегда полезно, это всегда болезненно, это всегда полезно.
Если продолжить эту тему, в Казахстане наблюдается негативная сальдо миграции. И можно сказать, что вы один из представителей молодежи Казахстана, проживающий вне страны. Какова причина в вашем случае?
И тогда было не лучшее положение в нефтянке. Вот. И так получилось, что появилась позиция, которая мне очень подходила здесь, в городе Эсбург на западе Дании. Я подал и прошел. Вот. И с тех пор я здесь. И опять же, я не рассматриваю этот шаг как иммиграция. Это я всем говорю, что я не собираюсь. Надеюсь, что ничего такого не будет форс-мажорного в Казахстане, чтобы мне пришлось тут остаться. Но я рассматриваю, что в дальнейшем я буду дальше двигаться по миру и в Казахстан обратно. То есть это я больше... Конечно, это будет, наверное, не совсем верно, если я скажу, что чисто профессиональные причины есть. Конечно, удобно жить в данном случае в Дании чисто с позиции, если у тебя есть дети, да. Это безопасность, это вообще институты дошкольного образования, они превосходные. Вот. Но и то, что мне предлагали в Казахстане, оно не сильно было хуже, а даже не лучше, чем, допустим, базовый пакет Дании. В принципе, копить можно было в Казахстане больше, чем, допустим, в Дании. Ситуация кардинально изменилась после того, как произошла девальвация, причем несколько фаз. Ну и все, и понятно, что был также финансовый стимул поработать где-то еще, чтобы просто обеспечить себя и свою семью.
Возвращаясь к теме изначальной, среди молодежи, что замечается отток. Как вы думаете, почему это происходит массово среди молодежи?
Ну, объективно, в первую очередь, я думаю, что нет веры в светлое будущее у людей. Ну, по разным причинам. В первую очередь, это по политическим причинам. Непонятно, куда движется Казахстан, несмотря на официальные стейтменты руководства страны. Мы не знаем, где мы будем экономически. Вызывает сомнения, да, уровень менеджмента, какие-то решения, естественно, коррупция, уровень медицины, уровень работы полиции и так далее, и так далее. Особенно последние 2 года, что мы слышим в новостях, мне кажется, оно не добавляет веры. Естественно, молодежь хочет лучшей жизни для себя. И объективно, в Казахстане очень мало платят, и уровень их жизни падает, я думаю.
Насколько я знаю, что вы в Дании живете с 2016 года, и, скорее всего, вы уже начали понимать внутренний мир, ну, хотя бы немного затронули его, этого общества, и многие имеют ассоциацию, по крайней мере, я в Дании, с понятием хюгге, создание специфической атмосферы вокруг себя. И расскажите про ваши наблюдения за этой чертой датчан, в чем они видят счастье?
На самом деле сложно не ответить полностью и экспертно по этому поводу, но попытаюсь.
Наблюдение.
Да. Ну, на самом деле, датчане, в принципе, люди довольно закрытые, но по соседям, потому что я вижу, хюгге — это вот их уединение, это элементы дизайна, это вот элементы света, понимаете, красивая дорогая лампа, какое-нибудь старое, дорогое, уютное кресло, минимализм в дизайне. Ну да, я задавался этим вопросом, я пытался объяснить сам себе, наблюдать за датчанами, и я не мог найти ничего такого прелестного, да, чтобы вот почему бы мне захотелось жить, да, и быть датчанином и тут умереть. Мы же, казахи, привыкли к потрясениям, да, у нас либо экономический кризис, либо там геноцид, либо война, либо вот там сбили, убили, то есть у нас всегда какой-то майлстоун, у нас каждый месяц что-то вот такое значимое происходит. Мы привыкли к такой жизни, и у нас, соответственно, и мы поэтому и гуляем, да, так вот, очень громко отмечаем что-то, потому что не знаем, завтра будем ли живы. Лучше сегодня, да, все это потратить и показать себя. У них очень прагматизм и это долгосрочное планирование, оно, наверное, и плюс в целом, наверное, климатические условия, они мне до сих пор рационально не могут объяснить, почему это круто. Потому что я это высказывал, то, что я сейчас говорю, я высказывал это перед коллегами-датчанами, они со мной не согласны, но вот я приехал к вам, я такое ощущение, что я вышел на пенсию уже сейчас. Работа с маленьким стрессом, то есть стресса практически нет, да, по казахстанским меркам нет стресса. На работе ты просто сидишь и что-то делаешь, но нет давления такого. Затем ты идешь домой очень рано, у тебя, в принципе, не нужно дополнительно чем-то заниматься, у тебя все работа, все обеспечивает. Дальше ты либо идешь на кружки какие-то, либо занимаешься волонтерством. Экономика настолько мощная, но она настолько предсказуемая, и она себя уже показала там, предыдущие там, 200 лет, это очень, очень хорошо. Ты знаешь, скорее всего, если ты не будешь там, ну, совсем не будешь факапить, да, и не слишком будешь сверхамбициозным, чтобы там, по головам ходить, то, скорее всего, ты знаешь, как ты состаришься, с каким примерно счетом, сколько миллионов крон. Скорее всего, ты будешь знать заранее, в каком там доме престарелых ты будешь жить. Уже знаешь конец. А в Казани мы уже не знаем, что будет через год. Не говоря уже, что будет через 40 лет. И от этого как бы в этом и бывает даже прелесть какая-то. Это, конечно, тревога, это стресс, но в то же время это прелесть, потому что ты можешь все потерять, тебя могут убить. Опять же, ты можешь стать миллионером, а через год тебя посадят за коррупцию, а потом ты выйдешь и опять станешь миллионером, тебя закажут, то есть ты не знаешь, да. Ну, как бы мазохизм, да, садизм-мазохизм, да, но в этом и прикол нашей казахстанской жизни. Вот, но они не согласны, говорят, нет, смотри, там, нужно лучше работать, ты будешь лучше работать, ты будешь, you're better fulfilled, да, то есть ты больше себя реализуешь, и там, ты реализуешь наилучшую версию себя. Ну, такие формулировки не работают с нашим казахским мозгом, да. Нам что-то нужно другое, да, какие-то другие формулировки, по крайней мере, мне. Mm-hmm. Вот. Из этого у меня часто нерациональное желание все бросить и вернуться в Казахстан, потому что хочется вот в этой вот, в этом огне, да, текущих событий побыть. Особенно, когда вот последняя весна, да, казахская. Я так и хотел уезжать, когда все каждый день что-то происходило. В целом, мне удачан, счастье это, я так понимаю, как у меня, я у них спрашивал, в чем их счастье, они говорят, максимально реализовать лучшую версию себя, как и физически. Здесь очень много, почти все занимаются спортом, у всех прекрасная фигура у мужчин, у многих питаются очень классно и стараются работать очень честно и максимально эффективно.
Есть ли факторы в культуре и менталитете в Казахстане, по которым вы скучаете за границей, будучи в Дании?
Ну да, в первую очередь это, конечно, гастрономическая ностальгия. Не хватает родственников, конечно, родных по тем местам, где я вырос. В принципе, я с нуля до 20 с чем-то лет, я, в принципе, там, не сильно там выезжал. То есть был в одном, считайте, в нескольких там блоках, да, в Алмате, и по этим местам я очень скучаю.
Хорошо, теперь перейдем к теме нефтяной индустрии. Как вы оцениваете нефтяную отрасль Казахстана на сегодня, как человек, который работает в этой сфере?
Ну, Казахстан, я так понимаю, в десятке мировых стран по запасам нефти и газа в мире. Вот посмотри на Данию, да, тут больше половины, если не абсолютно большинство нефти добывается иностранными компаниями, никто об этом не переживает. То есть, если контракты прозрачные, они очень справедливо изначально сконструированы, то почему бы нет? И плюс компетенция, на самом деле компетенция такими управления большими проектами, как Ашаган, оно, конечно, требует изначально, в принципе, международного подхода и международного менеджмента, и даже до базовых каких-то специализаций по международным стандартам мы просто не были готовы. Тот же уровень процентов сероводорода, который мог убить там за минуты многих жителей, допустим, от Рао, что я слышал, он, в принципе, предполагал, что там будет супервложение, супертехнологии. И мне кажется, нужно нам задуматься о том, чтобы максимально учиться, максимально перенимать технологии, максимально быть эффективными, конкурентоспособными, как специалисты, как менеджеры. И Казахстану, думаю, не хватает кадров, несмотря на то, что большое, конечно, наследие было советских кадров, и... но мир меняется, технологии сильно поменялись, много что поменялось, и многое что морально устарело, и нам нужно быстро учиться. И, конечно же, диверсифицировать нашу экономику благодаря тем дивидендам, что мы сейчас получаем в другие отрасли.
Касательно работы нефтяником, нравится ли вам именно работать в этой индустрии? Вы уже сказали то, что вам не нравится офисная работа, но что именно, какие элементы в вашей работе вам нравятся и вас держат там?
Ну, в первую очередь, наверное, мое какое-то интеллектуальное эго. Я понимаю, что ту работу, что я делаю сейчас, ее может делать очень маленький процент на Земле. Я понимаю, что не так много специалистов, и будет все снижаться, мне кажется, с тем, что сейчас все хотят работать в зеленых технологиях, в IT, там, data science и так далее, либо становиться блогерами. Все меньше людей будут идти туда, и в какой-то степени я думаю, что вот я умею это делать, и это круто. То есть я такой, так сказать, бывает узкоспециализированный, я сейчас такой, так сказать, терапевт, да, по месторождению, по скважинам, могу определить потенциал добычи, предложить какие-то программы по тому, чтобы извлечь больше нефти, даже если там вроде считается неперспективным. Есть задания, которые они очень являются техническим вызовом для меня, интеллектуальным вызовом, и когда я решаю, что заканчиваю, это наслаждение, конечно.
А почему вы не обсуждаете нефтяную отрасль в подкасте? Вы же, можно сказать, из сферы и более-менее профессиональный взгляд имеете.
Ну, знаете, мне настолько хватает на работе, что я больше не хочу говорить за пределами работы. Вот и все. То есть мне вполне хватает этих полемик, обсуждений на работе с профессионалами.
Тогда давайте перейдем к теме подкаста. Почему именно форма подкаста вам понравилась, чтобы реализовать себя?
Ну, изначально расскажу вообще, почему я чем-то занимаюсь, кроме работы. С первого дня, как я пришел в отрасль, я почувствовал, что что-то не то. Я был практикантом в этой компании в 2008 году, и смотрю, в офисе много иностранцев, многие сидят, и как роботы печатают, и смотрят в экран, и все такие быстрые, и все какие-то роботизированные люди. Я думаю, боже мой, мне был печальный вечер, был, думаю, неужели я хочу провести всю свою жизнь оставшуюся. Вот, и что интересно, спустя 10 лет я таким и стал, одним из них, может быть, еще более роботизированный человек. Но, тем не менее, я всегда понимал, что я немного не такой в этом корпоративном мире, я всегда немножко белой вороной себя чувствовал. Вот. И понимал, что моя природа, она не реализуется. То есть моя в какой-то степени странность или какая-то вот, может быть, творческая часть, она абсолютно она не дает дивидендов в этой компании, а в какой-то степени даже над ней могут насмехаться, посмеиваться, да. И это все ощущение росло и росло. И так как я ужасный интроверт, и вот, я решил, что мне нужен какой-то канал обмена. И так как я далеко, вариант YouTube-канала, он уже не работает. Хотелось именно разговаривать со всеми, кого я давно знаю, с друзьями, с близкими, о стране, которую больше всего переживаю. Вот. И как-то так получилось, что я понял, что подкаст — это идеальное решение для таких интровертов, тем более, как я.
Недавно вы также запустили подкаст на казахском. Насколько разнится статистика по количеству прослушиваний, по возрасту, может, по региону, среди слушателей?
Однозначно прослушивание меньше, я бы сказал, на процентов 30-40 на казахском. Я не, может быть, полностью не даю себе отчет в том, что происходит, что я немножко в вакууме сам здесь нахожусь, но ребята, которые делали митап недавно в Алмате, они сделали такой опрос среди слушателей, среди присутствующих в группе в зале и спросили, кто слушал на казахском. Было очень мало рук, когда спросили, почему. Люди сказали, что элементарно мы не понимаем казахский язык.
То есть подкаст на казахскую аудиторию, он только-только начинает заходить, как формат, верно?
На самом деле потенциал огромный именно у казахских подкастов, казахскоязычных подкастов, просто в силу демографии. Вот. Но я, может быть, не совсем объективен сейчас, но мне кажется, подкастинг затронул в первую очередь в Казахстане ту часть, которая больше консюмила англоязычный либо русскоязычный контент, не казахскоязычный, и у которой, наверное, казахский был не первым языком, а не языком мышления. Поэтому они, возможно, не были уверены в том, что они поймут. Вот. Но все равно спрос, то есть я намного лучше, чем я думал. Статистика неплохая. Вот. Надо просто развивать, нужно просто образовывать эту аудиторию, расширять, улучшать маркетинг именно в казахскоязычном сегменте.
Получается ли у вас монетизировать проект?
Я бы сказал так, если бы мне не было семьи, если бы я жил в Алмате с родителями, допустим, да, не имея там своего жилья, то, наверное, этих денег не хватило бы просто жить и выживать. На питание, на ком-услуги, на автобус. Но это очень мало. У нас больше 20 человек, на самом деле, сейчас.
20?
У нас есть... Да, у нас было даже больше 30 изначально. У нас есть даже такой workspace онлайн, где мы... У нас там project manager идет, все это пытаемся как-то централизировать. И большинство людей из этих 20 чем-то я в жизни не видел. То есть это все... Мы все удаленно работаем, по всему миру раскиданы наши ребята. Кто-то во Франции, кто-то в Америке, кто-то в Лос-Анджелесе, кто-то в Нью-Йорке. Нет, в Лос-Анджелесе, нет, в Сан-Франциско. То есть по всему миру мы раскиданы от Лондона до Пекина, и все за идею, да, все работают.
И получается, они по очереди ведут подкаст, или как это происходит? Как...
Ну, тут есть разные люди. Кто-то берет интервью, кто-то делает, старается делать монтаж иногда, кто-то делает обложки. Один человек пытался писать музыку. Абсолютно разные роли. Кто чем может помочь? Кто-то пишет транскрипцию. Вот у нас девочка недавно написала транскрипцию для ее аудита, тайм-коды. Живет в Нью-Йорке. Абсолютно разные люди, и очень всегда большое удовольствие и радость, когда видишь, что кто-то вот предлагает тебе помощь просто так,
безвозмездно,
имея столько возможностей просто как инвестировать свое время в другие более финансово выгодные вещи, но тем не менее они помогают, это круто. Не, ну изначально я полтора года был абсолютно один, чуть меньше. Вот, потом потихонечку пришел Нурлан, другие ребята пришли, по чуть-чуть. Кто-то ушел, приходил, то есть у нас и текучка большая, и в то же время много кто приходит, вот, потому что это тоже непростая вещь, тоже нужно колесо это крутить, да, выпуски крутить, и тоже большой темп, и много работы.
Какой бы вы дали совет, как подкастер с опытом начинающим?
Ну, в первую очередь, нужно понимать, зачем вы это хотите. Во-вторых, нужно безумно это любить, потому что нужно понимать, что это не принесет больших дивидендов, быстрых дивидендов, как это делается в YouTube, как это делается в Инстаграме. Это игра на длинных дистанциях, да. Мне кажется, победит, не то, что победит, тут никто ни с кем не воюет, но достигнет успеха тот, кто готов потратить на это годы, мне кажется. Потому что подкаст только развивается во всем мире, а в Казахстане это вообще зачаточное еще состояние, поэтому нужно понимать, да, зачем мы это хотим, и понимать, что это не просто, вот, как я изначально это думал, что налью себе пиво или вина с другом, будем с ним разглагольствовать и записывать что-то, и все, и отдавать, послать это сообщение во Вселенную. Не так все просто, не так все романтично, на самом деле, это огромная работа. Это очень много монтажа, это много технических вещей. Я, допустим, никогда не любил интернет. Любил интернет, но не умел ничего делать. Пришлось научиться и сайты делать, и становиться в какой-то степени звукорежиссером, и софты изучать, и SMM, Instagram открыть. И, то есть очень много работы, на самом деле. Я потратил, не знаю, 1000 точно часов, по-моему, 3 или 4 тысячи часов уже потратил на подкасты. И до сих пор, да, то есть не скажу, что мы стали мейнстримом. Конечно, если у человека есть какой-то медиакапитал уже, человек уже известный, селебрити, то ему будет намного легче. Но, тем не менее, большую работу никто не отменял, техническую. Нужно к этому быть готовым. Вот. А дальше ошибки у каждого свои. Главное, мне кажется, опять же, смотря что вы хотите, если вы хотите быстрых дивидендов, наверное, нужно вытаскивать всех блогеров крутых с Инстаграма, их переводить в подкасты. Вот. Если вы хотите, опять же, это, мне кажется, игра на коротких дистанциях. Если долгосрочно, нужно развивать свой стиль, определить свою нишу, определить своего так называемого аватара, то есть вашу аудиторию, контент, с кем вы будете работать, кто ваши единомышленники. Вот. Тут, мне кажется, больше главная любовь в подкасте, главная любовь, чем желание прославиться и получить какой-то капитал.
Еще такой вопрос. Например, у вас уже вышел 61 выпуск, и были ли у вас такие выпуски, где вы вообще не знали ничего ни о сфере, ни о человеке, но при этом хотели очень сильно его проинтервьюировать, и интервью сделали, и вот подготовка именно к интервью в таких случаях, когда вы мало знаете о сфере деятельности человека?
Ну, я стараюсь всегда, точнее, я всегда готовлюсь очень серьезно к интервью. Бывали гости, которых я не так много знал, но знал, что они мне просто интересны энергетически, интуитивно, привлекательно. И, ну, допустим, вот Саясат Нурбек, либо Мади Мамбетов, либо тот же политик Марат Тулебаев, о котором я мало что знал. Но мне посоветовали взять у него интервью, тем более были знакомства, то есть был посредник, да, из команды, кто познакомил нас. То есть я прослушал и прочитал все интервью там, с конца 90-х годов, да, про человека. И То есть это серьезная подготовка, которая заняла там 3 недели. Я, если на работе у меня какая-то рутинная работа, где нужно пальцами работать, да, я печатаю что-то или что-то там в Excel работаю и параллельно слушаю его интервью там человека с 2003-го, 2006-го и смотрю, где он, кстати, противоречил, смотрю, как менялось его. Я это параллельно записываю в iCloud, все это в блокноты. Это большая работа идет. Вечером перед сном читаю его интервью, в машине еду, слушаю все интервью. То есть если какая-то нужна заметка, я останавливаюсь на парковке, записываю, дальше еду опять домой. То есть и я стараюсь быть максимально подготовленным ко всем интервью. Даже если сфера мне неизвестна.
А что для вас означает свобода?
Ну, банально для меня свобода — это право выбирать, как жить, с кем жить и где жить. Быть, так сказать, водителем, да, своего автобуса, не пассажиром. Определять свое благосостояние, свое настроение. На самом деле, смотря что, если свободу смотреть... Да, ну, я не могу себя назвать полностью свободным, хотя я сделал много для своей личной свободы. Скажем так, если смотреть на личную жизнь и на какие-то вот семейные аспекты, я думаю, что я довольно свободный человек. То есть я последние 5-7 лет я делал много выборов, много решений принимал, несмотря на то, что делал, что думала об этом моя семья, то, что думали об этом мои друзья из старого окружения, и часто терял людей, и ни капельки не жалею об этом. Хотя я был очень раньше ведомым от того, что думает не то, что там друзья или семья, но даже там мой этнос, и что должен делать казах, и что должен делать мужчина, да.
Спасибо за ваше внимание, слушатели подкаста «В поиске свободы». Подписывайтесь на Азатэк в социальных сетях, чтобы быть в курсе следующих выпусков. До скорых встреч!